Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия и продолжая тему предыдущей беседы, мы поговорим сегодня о неком качестве человеческой души, о некоем фундаментальном качестве и принципе жизни с Богом, которым в основание кладет само Священное Писание. Известные слова из Священного Писания: «Начало премудрости – страх Господень». Само Слово Божье кладет это свойство, это качество человеческой души в основание его отношений с Богом. Причем, если мы задумаемся и рассмотрим, что означает слово «премудрость» в контексте духовной жизни, в контексте опыта общения с Богом, как его описывает Священное Писание, в контексте богословия, то мы увидим, что премудрость – это не только одно из имен Святой Троицы, это то качество, то состояние человека, когда он соединяется с этой премудростью, становится причастен этой премудрости. И поэтому страх Господень именно становится как бы основанием, на которых и возможно само существование духовной жизни, понимаемой как жизнь Бога и человека, жизнь человека в Боге. Вспоминается по этому поводу известное название книги Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Вот эта жизнь человека в Боге, жизнь человека во Христе начинается по свидетельству Священного Писания со страха Божьего. Но кроме того, под премудростью в Ветхом Завете очень часто понимается и правильное устроение, правильный тон человеческой жизни, добродетельность этой жизни, нравственность этой жизни. Вот чтобы жизнь была, проходила на основаниях правды, чтобы она была праведна, для этого тоже, по свидетельству Священного Писания, необходим страх Господень. Причем эти слова «начало премудрости, страх Господень» встречаются очень часто в Священном Писании, не только в известном месте из книги «Притч», но и в Псалтире встречается. И на такой особенность, уникальность употребления этих слов указывает и апостол Павел. И получается, что страх Господень есть основание и богопознание, и именно жизни в Боге, и страх Господень есть основание нравственной жизни. И, конечно, с нашей точки зрения, в нашей современной традиции, очень часто встает вопрос о том, что значит бояться Бога, да и надо ли его бояться. Потому что ведь Бог есть любовь, как можно бояться того, кто тебя любит. И по этой причине страх Господень сначала как практическое переживание человека, а потом и как некие свидетельства христианского опыта, как некое постулат духовно-нравственной жизни человека, ушел из повседневного обихода христианина. Люди не говорят о страхе Божьем, они все говорят только о любви. По этой причине все слова проповеди, катехизаторских, огласительных бесед, миссионерского служения, все говорят изначально построены на том, чтобы сказать, что Бог есть любовь. И о страхе Божьем не говорят вовсе. И этим современные, скажем, настроения в отношении людей, которых мы хотим привлечь в церковь, они принципиально отличаются от того мира, в котором жила первенствующая церковь, тех слов, тех образов, тех метафор, в которых происходила проповедь апостолов и практически значительное количество исторического бытия церкви, мы слышали как раз о том, что ключевым исходным посылом было свидетельство о том, что человек должен покаяться, потому что если он не покается, гнев Божий, как говорит апостол Павел, грядет на сынов противления. И много об этом сказано у апостолов, мы сейчас не будем об этом вспоминать. Любой знакомый с текстами апостольскими и любой человек, знающий современную традицию, без труда сопоставив, увидит, что если раньше люди говорили о покаянии и неотвратимости гнева и Божьего, и суда Божьего, то сейчас об этом не говорится ни слова, и человек даже психологически, не то что духовно, даже психологически становится неспособным восприять состояние, само понятие, что такое страх Божий или страх Господень, вообще зачем он нужен, что вы нас своим Богом пугаете. Бог есть любовь, и наказывать никого не может и не будет. Это все в Средневековье извратили традицию церковную и в таком же духе. И, конечно, результатом-то становится не процветание христианской жизни, а как раз некая сухость христианской жизни, все нарастающее разочарование людей, обратившихся в христианской жизни, потому что они рассчитывали, что здесь они будут, они так думали, то будут объяты божественной любовью и благодатью, щедрость Божия, как из рога изобилия, изольется на них в виде здоровья, богатства, счастья, мира, славы, всякого душевного, материального и духовного благополучия и, условно говоря, сытости. То есть, когда человек будет полон благодати и больше ни в чем не будет нуждаться. Но на самом деле это состояние грядущего, а вовсе не сегодняшнего века. Это обещанное, а здесь человеку, как мы знаем, если хоть раз их открывали Священное Писание Нового Завета, здесь человеку надлежит бороться, проходить путь брани, идти узким путем. И вот на этом-то пути как раз правильное отношение к Богу и к самому себе играет очень важное значение, и упускать его не стоит. Священное Писание не является мнениями людей, которые описывают отношение Бога, скажем, с высоты собственного опыта. Священное Писание есть свидетельство неприходящих. И особенно в отношении принципов духовно-нравственной жизни, доколе существует человек, и доколе не открылись врата Царствия Божьего, доколе не произошло второе пришествие Христа, все принципы духовно-нравственного бытия человека, которые описаны в Новом Завете или в Ветхом Завете, все они действуют, все они актуальны, и нарушение этих принципов не то чтобы является наказуемым или греховным, оно просто не приведет к тому, что человек ищет, не приведет его к духовному бытию, к общению с Богом, к жизни с Богом. Но самое, может быть, печальное, с чего и хотелось бы начать разговор об этом духовном феномене, это то, что в нашем собственном сознании и в сознании людей, говорящих о страхе Божьем, смешалось два совершенно неравнозначных явления. Бояться, что Бог накажет, и бояться Бога – это совсем разные духовные состояния. Это совсем разный духовный опыт. Это попросту совершенно разные человеческие переживания, психологические, наконец, состояния – это разные совершенно. Человек может благоговеть пред своими родителями, и еще не ушло из жизни поколение, которое сохранило это благоговение через всю свою жизнь. Нынче же отец и мать — это образы, которые есть, обозначают всего лишь некую функциональность. Родители, которые пришли в этот мир только для того, чтобы о нас заботиться. Они наши, слуги, может быть, помощники, может быть, друзья, это сейчас очень модно, утверждать равноправие психологическое, эмоциональное и даже финансовое между родителями и детьми, юридически, то есть, когда все интенции общества и все общественные институты пытаются снивелировать всякое различие между родителями и детьми. И понятно, о каком благоговении и уж тем более страхе можно говорить. Образ этот сейчас ничего не значит. Из того, даже тени из того, что он значил совсем недолгое время назад. Но используем-ка более, может быть, не снивелированный и более доступный в этом отношении образ влюбленных. Боится ли возлюбленный своей любимой? Конечно, нет. Но ведет ли он себя с ней вольно, грубо, неуважительно? Если ведет, то с чего он решил, что она его любимая? Любой смотрящий со стороны, да и всякая девушка, которая имеет чувство собственного достоинства, в конце концов не выдержит этого отношения и будет возмущаться и бунтовать. Может быть, тот, против кого она возмущается и бунтует, так и не поймет никогда, что ее так задевало. Он же все делал правильно с его точки зрения, но это неуважительное отношение, когда он, в конце концов, человек чувствует себя, что с ним обращается как со служанкой. Да нет, как с вещью, хуже, чем с комнатной собачкой, когда, в принципе, ее достоинство, ее качество ничем не подчеркивается. И многим, конечно, современным молодым людям такая, как они говорят, простота отношений нравится. По крайней мере, они декларируют это вслух, что им это нравится. На самом деле, счастливее они от этого не становятся. И любви объективно больше от этого не становится. Страданий, скорби, да и внутренней обиды, о которой они не всегда признаются вслух, становится гораздо больше, потому что они не чувствуют уважения к себе. И как бы ни пытались снивелировать чувство человеческого достоинства, оно не очень податливое в этом отношении. Человек скорбит, когда у него унижают, когда его не ценят, когда им пренебрегают, когда к нему относятся грубо и неуважительно. Но а со стороны-то очевидно, заметно сразу становится, что человек, который не уважает и неуважительно и вольно относится к тому, о ком он говорит, что он его любит, любому постороннему видно, что это не любовь. Человек просто использует другого человека так, потому и тогда, когда ему это удобно. Любовь есть отношение двух людей, которые уважают друг друга, которые ценят друг друга, которые дорожат друг другом. Очевидно, наступит такое темное время, когда и такое представление о любви будет снивелировано и не будет в определении любви ни слова о достоинстве, о чести, об уважении, о внимании, ничего этого не будет, возможно. Но пока еще люди, рассуждающие о любви и мечтающие о любви, тем не менее думают, что это и уважение к ним. Они ведь о том и тоскуют, и каждый человек тоскует о том, чтобы быть понятным, быть понятым, быть услышанным, быть принятым другим сердцем именно в своей неповторимости, так, чтобы никто и не упрекнул, и не осудил, и отчета не спросил, принял целиком, всего, даже со всеми недостатками, выслушал бы и оправдал бы его в сущности. Каждый человек Может, он в этом себе и не признается, а может, он от этого как раз сознательно и бегает. Но любой человек, как и патриарх Иов, жаждет, чтобы был у него такой заступник, который бы так его любил и так его уважал, чтобы принял его всецело, всего такого грешника, оправдал бы его даром, очистил бы его просто так по своей любви и оправданным, и очищенным, привел бы к Богу, который смог бы выслушать его и слушать бы все наши слова, жалобы, мысли, стенания, радости, благодарности и хваления бесконечно. Но вернемся к изначальному вопросу. Так боится ли возлюбленный любимый? Но очевидно нет. Тогда, когда он уважает, тогда, когда он не настаивает на своем, когда он боится сделать неловкое движение, чтобы ее не спугнуть, чтобы она не замкнулась, чтобы она не испугалась. Почему же возлюбленный спешит навстречу? Сказал бы, да надо, сама прибежит. Почему он снимает трубку, вместо того, чтобы сказать, да ничего, потом перезвонит? Почему он исполняет просьбу, вместо того, чтобы сказать, да какая разница, не маленькая и сама сделает? Что ей, слуга, что ли, исполнять то, что она просит? Почему он, любящий, речь идет о любящем, боится, что она может уйти, может разлюбить? Ведь он же понимает, что он не самый идеальный, не самый лучший человек в этом мире, и она может потерять к нему интерес, и он очень боится ее потерять. Да и чем больше верит, что она действительно всецело принадлежит ему, чем больше видит это, тем больше боится потерять, понимая, какую радость жизни принесла ему любимая, какой жизнью и полнотой наполнило их обоих это взаимное общение, и как страшно снова оказаться в пустоте одинокой жизни, одинокой комнате, одиноких мыслей, пустого одиночеством заполненного времени. И человек дорожит на самом деле. Он именно не перестает никогда дорожить этой заботой и вниманием другого человека. И наоборот, когда дорожить перестает, когда обращать внимание перестает, тогда и свершается катастрофа. Именно вольности и пренебрежения губят самые большие любовью человеческой жизни. Именно то, что люди не понимают, что они должны трепетать, потерять любовь, доверие, близость, упование, отношение доброе другого человека, именно страх за эту потерю и сохранил бы их брак непоколебимым. Потому что ничто так не разрушает человеческие отношения, как сознание того, что я ей или я ему не нужна, что я ему никто, что он перестал видеть во мне человека, что он не замечает моей боли, моей радости, он ко мне равнодушен. И человек усыхает, и он перестает дорожить тем, кто перестал дорожить им. И люди, любовь даже без каких-то скандалов и измен, серьезных каких-то катастроф, просто усыхает, как увядает цветочек в старой мутной воде или оказавшись совсем без воды. То же самое происходит и с друзьями. Мы не боимся, может, с друзьями-то даже рельеф не видно, мы не боимся их наказания. Мы даже не боимся, что они обидятся или разозлятся, потому что это же друзья проверены, испытаны, все прошли, но мы боимся их потерять. А потому никогда, даже порой в очень современных отношениях между молодыми людьми и подростками, видно, что они даже, позволяя себе разные высказывания, порой колкие насмешки, но они никогда не переступают этой грани, понимая, что человек может обидеться все-таки и уйти. Он боится его потерять. И вот пока один человек боится потерять другого человека, когда они чувствуют, что нужны друг другу и дорожат этой нужностью, этими отношениями, вот это и есть то самое благоговение. Это и есть тот самый страх, пока без определения Божьей, но в отношении к Богу именно страх Божий. Потому что страх Божий именно основывается не на том, что Бог меня накажет, а том, что Он просто отвернется и уйдет. Потому что Он живой, потому что Он Отец, потому что Он Творец. И нет ничего страшнее этого для всякого любящего человека, для всякого живого перед лицом Бога человека. Именно не страх, что Он накажет. И отсюда, кстати, понимание того, что люди, которые согрешили, но до этого испытывали близкие отношения с Богом, но люди, согрешившие великим грехом или малым, они боялись не того, что Бог накажет. Они молили Бога о том, чтобы Он их наказал, только бы не уходил. Пусть будет то-то и то-то, только ты не оставляй меня одного. Отношения с Богом и страх, который обеспечивает отношения именно правильные между Богом и человеком, они характеризуют не отношение творения и Творца только, а отношение свободного существа со свободным существом. Любой знает, что он свободен и может любить, может не любить, может хлопнуть дверью и уйти, может накричать, может сорваться, может просто разлюбить, и все. И он свободно имеет на это право. Но почему в этой же самой свободе мы отказываем Богу? Он ведь тоже свободен. Захочет преклониться, не захочет не преклониться. Он не есть существо, чем-то навсегда связанное, чем-то навсегда обремененное. Если даже мы ничем не обременены, даже очевидной собственной немощью, и можем ее преодолеть, если только действительно этого захотим, хотя и в Боге, хотя и с божественной помощью, но можем же и те вершины, высоты, глубины и широты, которыми достиг человек, и чем он по праву, быть может, гордиться, это потому, что он свободен, и он захочет, сделает так, а не захочет, не сделает так, захочет, хлопнет дверью, пустит пулю в лоб, и никто ему не может запретить, это его выбор, или захочет и станет наркоманом. Но так захотел он, и когда его пытаются близкие спасти, он кричит им сквозь эту непробиваемую стену: «Я так хочу, мне так лучше, оставьте меня в покое». Разумеется, родители, близкие не могут, они понимают, что человек не владеет собой, но и им никогда не приходит в голову, что порой действительно это может быть выбор человека. Но если человек так выбирает, то неужели Бог не может выбрать? Почему мы можем позволить себе свободу, а он свободы себе позволить не может? И это при том, что мы знаем в Священном Писании, что он всякий раз поступает именно как свободное существо, захочет так, а захочет и эдак, и никто не может его остановить, если он что-то захочет. Апостол Павел приводит такой образ глины и горшечника, и он делает то, что считает нужным. И только тогда, когда мы понимаем, что Бог бесконечно щедрый и любящий, но свободный, что Он личность, лицо, что Он тот, кому мы говорим «ты», и этими отношениями надо дорожить. И если мы не будем этими отношениями дорожить, то они рассыпятся. Вот эта способность дорожить отношениями, благоговеть перед Его свободой, и дорожить тем, что Он мне сегодня, сейчас, каждый день и каждый миг дает, и есть страх Божий. Страх обидеть, страх пренебречь, страх оскорбить, страх презреть Его, страх потерять связь, доверительную близость, милость, страх разорвать отношения. И это даже в отношениях, скажем, когда мы больше воспринимаем свои отношения к Богу как отношение лица к лицу, как отношение любви. А если же мы вспомним о том, что Он Творец этого мира, тогда и наш Отец, и Владыка, и Царь, и Господь, Хозяин нашей жизни, то это благоговение еще приобретет большую плотность и глубину. Тот, кто повелевает ангелами, тот, кто сокрушил сатану и низложил его гордыню, неужели перед таким существом не благоговеть? Неужели перед ним не трепетать? А если мы не трепещем и не благоговеем, так может это просто гордыня, что мы делаем себя в сознании самих себя просто как бы равным Богу? И, разумеется, если мы трепещем перед сильным человеком, заведомо которого сокрушить мы не можем, если мы трепещем перед смертью, трепещем перед неизвестным будущим, трепещем перед сильными мира сего, и хоть на мгновение нас пронзает чувство страха перед ними, просто осознание того, что есть сила, сокрушить которую, презреть которую мы не в состоянии, то если это нас, ощущение, хотя бы иногда пронзает в отношении каких-то явлений мира сего, то тем более мы должны тем большее благоговение сознательно явить в отношении к Богу, потому что Он могущественнее любого земного владыки, щедрее и богаче любого земного богача и сильнее, потому что может сокрушить любую гордыню, любого превозносящегося человека, просто потому что Он Бог, и мы Его творение. И вот, понимая все это, мы вполне можем смириться и понять, что действительно страх Божий, наверное, с одной стороны и добродетель, но с другой стороны это просто правда о нас самих перед лицом Богом. Это те искренние, истинные основания, когда человек, собственно, и начинает узнавать правду о самом себе перед Богом и правду о Боге, который являет ему свою любовь, заботу и милость. Когда этот страх пропадает, просто основание для общения с Богом, для вхождения в опыт этого богообщения, просто исчезают, как параллельные прямые, не пересекающиеся. Бог и человек находятся в разных мирах. Страх Божий – то, что дает основание для взаимного общения. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.